Сегодняшняя тема дня звучит так, я ее прочитаю. Это очень важная тема, очень нужная. Я прошу прощения, что я так с угла на вас смотрю, но просто без кафедры совсем тяжко эквилибрировать вот разными предметами. А тут братья смотрели. Поэтому если удобно вам всем так вот в 45 градусов на меня смотреть, да? Нормально. Друзья, тема дня называется так. Новая жизнь – это жизнь служения в церкви и добрых взаимоотношений. Это жизнь служения в церкви и жизнь добрых взаимоотношений. Друзья, я тему буду открывать наоборот. Сначала говорить буду о добрых взаимоотношениях, а потом о служении в церкви. И есть одна глава в Библии, ну, наверное, много других глав еще есть, но вот которую я взял для основания своей проповеди, это глава из послания к Ефесянам. Друзья, мы сегодня будем эту тему раскрывать на утреннем собрании и на вечернем собрании, на утреннем о добрых взаимоотношениях, на вечерних о служении в церкви. И обе эти темы будут основаны на одной главе. Это 4 глава к посланию к Ефесянам. Друзья, небольшая справочка об этом послании. Друзья, послание к Ефесянам, в Библии два послания к Ефесянам. Кто знает, где содержится второе послание к Ефесской церкви в Библии? В книге Откровения, друзья. Да, между этими посланиями около 2 или 3 десятков лет. И та проблема, которая начиналась в послании к Ефесянам, а которую увидел апостол Павел, и очень нежно, очень аккуратненько, он об этом проблеме Ефесянам высказал в своем послании, очень незаметно так, немножечко, то, друзья, эта проблема, она выросла, и когда Христос уже писал свое послание, он им написал так: «Я тебя отвергну, потому что у тебя нет любви». Друзья, что это за проблема? Это как раз и была проблема добрых взаимоотношений. Вы знаете, я однажды с одним братом, служителем, посетили мы одну семью. В этой семье все было хорошо. Устроенный дом, как говорят, полная чаша. В этой семье было довольно все прилично. Муж хороший, добрый, заботливый, семья верующая. Но жена, она была очень недовольна этим. У нее было постоянное уныние. Постоянно у нее было такое переживание какое-то. И когда мы спросили, в чем проблема, она говорит: «Он меня не любит». Друзья, в послании к Ефесянам, во втором послании к Ефесянам, из книги Откровения, там написано: «Я знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и то, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, но суть лжецы». И так далее. «Ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Все хорошо. Казалось бы, прекрасная церковь, замечательная церковь, все прекрасно. И труд, и терпение, и служение, и верность у них, и все хорошо. И ты сохранил слово терпение там, и, ну так далее, так далее, так далее. Все хорошо. Но что же Бога не устраивает-то? Но ты оставил любовь. И мне это больше ничего не нужно. Ни труд твой, ни терпение твое, ничего. Если ты любовь не имеешь, если нет правильных взаимоотношений, в первую очередь со мной, во вторую очередь друг с другом, я сдвину светильник твой. Может быть, кому-то покажется, что это слишком грозно, потому что все же хорошо. Ну, немножко, ну, любви нет, ну, какая проблема, но все же хорошо. Друзья, ну, вы представьте себе, хотели ли бы вы такую семью, вот у вас будет семья, хотели ли бы вы семью, где все правильно, все хорошо, где дом полная чаша, но муж вас не любит. Вы хотели бы этого? Друзья, я думаю, что нет. Есть такая пословица: «С милым и рай в шалаше», да? Оно, в общем-то, верно. Когда человека любишь, то очень многое покрывается. Когда нет любви, тогда и все, что хорошо, оно превращается в плохое. И вот в церкви Бог говорит, в первую очередь должно быть, ну не в первую очередь, но да, даже в первую очередь должна быть любовь между собой и любовь к Богу. И вот послание к Ефесянам, друзья, это послание, когда апостол Павел в своей мудрости, данной от Бога, он увидел эту проблему, увидел за много лет до того, как Христос строгий приговор такой вынесет этой церкви. И он написал послание, где он попытался направить верующих вот к правильным взаимоотношениям, в первую очередь друг с другом и с Господом. И вот 4 глава, это как центр этого послания, как такая вот, ну вот ради чего он все это написал. И мы давайте с вами немножко поизучаем. Если у вас есть Священное Писание при себе, это очень хорошо, если бы вы открыли его, и мы вместе с вами будем его изучать. Сегодня мы с вами до середины главы дойдем, и я думаю, что обогатимся определенными духовными знаниями. Итак, первый стих я читаю. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Давайте мы немножко... Давайте мы немножко порассуждаем об этом тексте. «Поступать достойно звания, в которое вы призваны». Слово «звание, в которое вы призваны». Итак, значит, здесь говорится о каком-то звании. Ну, звание какое бывает? Там лейтенант, майор, там генерал, разные звания. Друзья, как вы думаете, о каком звании здесь идет речь? Вот звание, в которое вы призваны. О каком звании здесь идет речь? Здесь идет речь о звании христианина, о звании дитя Божьего. Ну, по всей послании идет речь о детях Божьих. Это звание, в которое мы призваны. Нам дали новое звание, мы теперь дети Божьи. Мы теперь те, которые имеем... Вот, право называться детьми Божьими. Если бы у нас были погоны, у нас бы здесь написано дитё Божие там, и так далее, царственное священство, кто еще там мы? Так много званий, что мы даже запутались, да? Друзья, Бог вот наделяет нас огромным количеством новых званий, званий очень высоких, званий очень величественных и званий очень почетных. Друзья, смотрите, звания, в которые вы призваны, это говорит о том, что мы не родились в этом звании. Ни один человек не родился в звании Сына Божьего. Ни один человек не родился в звании христианина. Ни один человек не родился в звании священника Нового Завета. Даже если вы родились в верующих семьях, все равно вы родились без этого звания. В это звание вы были когда-то призваны. Например, я в это звание был призван, когда мне было 18 лет. Я бы хотел спросить, брат Михаил, ты в какой возраст? В 15 лет. Он старше меня по званию. Да, вот... А вот вы в какое время были призваны в это звание?
19.
В 19 лет. Тоже мы примерно, да, в один возраст. Вот, сестра, а вы в какое время, в какой возраст были призваны в это звание? В 16 лет. Посмотрите, в разный возраст. Знаю одного брата, Андрей Антонюк, это брат Николая Степановича, у нас ответственный за молодежь по Кавказу. Он был призван в это звание в 11 лет. Он говорит, я 100% уверен, я знаю, что я получил возрождение, я стал христианином, когда я покаялся, мне было 11 лет. Я знаю одного мальчика, который принял крещение в 14 лет. Сейчас он член церкви и несет служение. Друзья, бывает возраст поменьше. Знаю человека, который был призван в это звание в возрасте 79 лет. Друзья, все призываются в это звание по-разному, но это звание, мы призваны в это звание. Какой вывод мы делаем из этого? Друзья, вывод из этого очень важный. Что в какой бы мы возрасте не были призваны в это звание, это очень важный вывод. Мы с вами не родились в этом звании, следовательно, у нас с вами нет навыка жить в этом звании. Но представьте себе, что человека, вот реальная история из истории Российской империи. Петр I на войне обнаружил под каким-то обозом спящую девушку. Это была дочка какого-то крестьянина, я сейчас подробности уже не помню, она там спала, убежала там из дома или еще что-то, и вот он ее взял, она ему понравилась, и он сделал ее императрицей, Екатериной I. Вот она была в одном звании, теперь она в другом звании. Друзья, давайте представим, с какими проблемами она могла столкнуться в своей жизни. Ну, например, этикет. Вот люди, которые родились в семье графа или князя, они с детства знали, как там приседать, какую прическу делать, какой рукой ложку брать, какой рукой вилку брать. А она родилась в христианской семье, и теперь ее ввели вот в этот двор. Представляете, что ей нужно было пережить в своей жизни? Она даже говорить-то правильно не могла. Она не знала дворцового этикета, она не знала, как себя вести. Она не знала, подавать руку или надо ждать, пока тебе руку подадут. Она ничего этого не знала. Это звание, в которое она была призвана, но в котором она не родилась. И она не знала, как себя вести. Друзья, вот мы с вами родились в плотской природе. Мы с вами родились в звании чада гнева. Мы с вами родились в звании наследники ада. Мы с вами родились в звании, что наш, ну, отец-дьявол, да, так примерно, это, конечно, очень грубо сказано, но примерно. И теперь нас Бог призывает в новое звание. И в этом звании, друзья, у нас нет опыта. Наша вся жизнь прошлая, она нам немножко по-другому советует жить. Даже в взаимоотношениях друг с другом. У нас один брат в Тольяттинской церкви уверовал. Он пришел с тюрьмы, отсидел 16 лет в тюрьме. Ну, понятно, что не за кражу семечек из магазина, да? Вот, он отсидел такой срок. И когда он пришел, он покаялся в церкви, он уверовал в церкви. И вот получил новое звание, христианин. И это было... в начале, ну, в середине декабря месяца. И через неделю праздник Рождество. Великий праздник для христианина. И он решил его отметить. Ну, как отмечать? Его старое звание, в котором он... Оно подсказало, как отмечать. Купи себе алкоголя и отметь. И он так и сделал. И когда он очнулся, его совесть обличала. Он поступил не по тому званию, в котором был призван. Там очень интересный элемент, момент, я уже как-то рассказывал, когда он шел по городу Тольятти, и он не знал, дядя Юра его зовут, звали, к сожалению, он уже умер. Он шел по городу, и он не знал, что теперь делать. Он вот так вот по старому своему званию отметил этот праздник, и теперь ему было стыдно возвращаться в церковь, но к своим старым друзьям он уже не хотел идти, потому что у него уже новое звание. И вот он идет по городу Тольятти, падает снег, темно, Рождество, и он не знает, что делать, на сердце тоска. И вдруг кто-то поставил в окно колонку, и из этой колонки песня Аллы Борисовны Пугачевой. «Знаю, милый, знаю, что с тобой». Он говорит, я аж остановился и думаю, хоть кто-то знает, что со мной. Она поет дальше. «Потерял себя ты потерял, ты покинул берег свой родной, а к чужому так и не пристал». И он говорит, спасибо тебе, Алла Борисовна. Вернулся в церковь, засвидетельствовал и сказал, сегодня со мною ослица заговорила. Я говорю, дядя Юр, только вы ей так не скажите, что ослица заговорила. Итак, друзья, итак, новое звание. Мы не привыкли к этому названию. Вот старое звание, которое мы носили всю нашу жизнь, ну, кто пораньше, кто попозже, да, оно диктует нам свои условия. Новое звание, в котором мы призваны. Вот смотрите, вот это слово... «Умоляю вас». Это, вот слово «умоляю» – это высшая просьба. Это не просто «прошу». Я умоляю, я узник, я умоляю вас. Поступайте достойно того звания, в которое вы призваны. Вот эта фраза «умоляю вас», она говорит о том, что человеку это не свойственно. Умолять надо тогда, когда человек этого не очень хочет. Друзья, давайте мы себе зафиксируем это положение, что мы с вами, живущие в новом звании, но все равно наше старое звание, наша старая природа, она диктует свое. И нас нужно умолять. И апостол Павел умоляет, просит, узник, на коленях, может, перед нами, да, вот в таком склонении, я очень сильно вас прошу, поступайте достойно. Достойно звания, в которое вы призваны. В армии есть такое нарушение, это, оно называет, порочить честь мундира. То есть, когда человек поступает недостойно, когда человек поступает недостойно того звания, когда первые люди отправляли в космос, это была 10 человек команда космонавтов, и первый из них Гагарин, да, Юрий Алексеевич, которого отправили в космос, следующий Герман Титов, а третьим космонавтом был один человек. Он должен был третьим по счету отправиться в космос. Ему дали даже бирочку такую, космонавт номер 3. Это очень почетно, конечно, все знают этих людей до сих пор. И первую женщину знают космонавта, и первого человека, вышедшего в космос. Это было очень почетно, он много лет тренировался. Но случилась в его жизни такая ситуация. Он пошел в увольнительную, зашел в какой-то бар или в какой-то кафе, сильно-сильно выпил и подебоширил там и подрался с кем-то. Вы знаете, когда об этом узнали, то... комиссия приняла решение его отстранить от полетов. И ему сказали, что ты повел себя недостойно звания первого космонавта. Друзья, этого человека уволили. Он много лет готовился. Он должен был вот уже скоро отправиться в космос. Это почетно, да? Но его отправили, его уволили. Он переехал жить на Дальний Восток. Он жил там, он работал в каком-то колхозе. Он всем показывал свою корочку. Я третий космонавт. Этим хвастался. Спился. И в конце концов так и умер. Друзья, почему его отправили? Ну какая разница, кого в космос отправлять? Недостойно поступил. Поступил недостойно звания. Ты опозорил честь мундира. Друзья, апостол Павел пишет, я умоляю вас, поступайте достойно того звания, в которое вы призваны. Вы звание христианина имеете. Вы звание дитя Божие имеете. Вы звание царственного священства имеете. Вы священники Нового Завета. Я умоляю вас, поступайте достойно этого звания. Друзья, каждое наше слово, каждое наше движение, каждое наше стремление нашей жизни, каждый наш поступок, он в глазах этого мира, в глазах духовного мира, он оценивается, достойно ли поступил человек христианина или недостойно. Опозорил он звание христианина или прославил звание христианина. Друзья, следующий вопрос. А что означает поступать достойно? Что значит поступать достойно? Вот какое поведение апостол Павел называет достойным, а какое поведение он называет недостойным? Друзья, это очень большая и обширная тема, и о ней можно было бы говорить очень много из разных текстов Священного Писания, но мы с вами идем строго по нашей теме и строго по 4 главе послания к Ефесянам, и поэтому именно в контексте этой главы достойное поведение – это поведение, посмотрите, пожалуйста, на второй стих, и ответьте на этот вопрос сами. Я дам вам на это 10 секунд времени, чтобы вы сами подумали, и потом я скажу свой вариант. Итак, может быть, у кого-то из вас есть уже ответ. Как вы считаете, что, какое поведение апостол Павел называет поведением достойным христианина? Кто-то может ответить, друзья? Братья, проповедники, сестры, жены проповедников будущие. Вы же должны конспект им составлять. Друзья, 2 и 3 стих, посмотрите. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Друзья, оказывается, достойным званием или достойным поведением, достойным поступком в жизни человека, достойным того звания, в котором мы призваны, это поступки, направленные на сохранение единства, на сохранение правильных и добрых взаимоотношений. Наша сегодняшняя тема с вами называется «Новая жизнь – это жизнь добрых взаимоотношений». Друзья, правильное, достойное поведение – это поведение правильных и добрых взаимоотношений. Посмотрите, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это же мысль содержится и в послании к филиппийцам, когда он говорит о благовестии, и он говорит, только живите достойно благовествования Христова. А что он имеет в виду под достоинством благовествования Христова? Чтобы приду и услышать о вас, или не приду, вернее, приду увидеть вас, или не приду услышать вас о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Об этом же говорит и Христос, когда говорит, что потому все узнают, что вы мои ученики, что вы раздадите 1000 трактатов, да? Потому все узнают, что вы мои ученики, потому что вы построите большой дом молитвы, очень дорогой и красивый. Нет, он говорит, потому все узнают, что вы мои ученики. Кто помнит продолжение? Если вы будете иметь любовь между собой. Друзья, тема правильных взаимоотношений внутри церкви, эта тема поднимается на страницах Священного Писания много раз. И вот в этой главе она тоже поднимается очень сильно. Что такое достойно христианина? Что значит достойно звание, в котором мы призваны? Это значит стараться иметь единство в союзе мира и любви друг с другом. Поэтому, когда мы с вами имеем какие-то нехорошие отношения друг с другом, когда мы разбиваемся на какие-то кланы, когда мы кого-то не хотим принимать в свое общество, когда у нас между собой есть сплетни, когда мы кого-то не хотим руки подать, когда у нас есть какие-то неприятные отношения, но не только между собой, но, например, между молодежью и пожилым возрастом, между служителями и, допустим, той же молодежью, когда это в церкви присутствует, друзья, это недостойное поведение христианина. Когда в нашей жизни появляется что-то неправильное по отношению к ближнему нашему, друзья, это недостойное поведение христианина. Об этом говорит и послание к Коринфянам, когда речь идет о вечере, потому что вечеря – это символизирует единение нас друг с другом и единение нас с Богом. И он описывает там такую ситуацию, что вы, приходя на вечерю, поспешаете есть свою пищу, вы торопитесь, бедного отстраняете в сторону, его не ждете, богатые сами кушают, бедные там слюнки глотают, когда на вас смотрят. Вот. А потом вы вкушаете вечерю, и вы грешите тем самым против тела и крови Господней. Друзья, это очень серьезное преступление, и от того многие из вас больны, немало умирают. Когда мы, друзья, своей жизнью не показываем единство церкви, но в заповеди вечери показываем, как будто бы мы едины друг с другом. Это очень серьезное преступление пред Богом. И поэтому Павел говорит, я умоляю вас, я узник, поступайте достойно, то есть живите друг с другом в единстве Духа, в союзе мира. Это как раз и есть наша тема о добрых взаимоотношениях, к чему побуждает нас новая жизнь, Дух Святой. Друзья, следующий вопрос, на который мы хотел бы ответить. Что нам нужно для того, или какие качества характера, или какие духовные инструменты нам нужны для того, чтобы нам жить в союзе мира и чтобы нам сохранять единство Духа? Об этом сказано во втором стихе. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением». Друзья, чтобы нам жить друг с другом в союзе мира, чтобы нам с друг другом жить в любви, нам необходимо смиренномудрие, кротость и долготерпение. Мы в церкви иногда делаем такое упражнение. Ну, может быть, не очень часто, но пару раз в месяц делаем такое упражнение в церкви. Я какую-то сестру прошу, или брата, иногда молодого, иногда пожилого. Я говорю, представьте себе, вы встретились с неверующим человеком. И вы с ним разговариваете и свидетельствуете. И вдруг он вас спрашивает, а что означает это слово, которое вы только что произнесли? Вы можете объяснить человеку неверующему то слово, которое вы только что произнесли? Ну, и я предлагаю разные слова, чтобы пытались объяснить разные слова. Ну, например, вот знаете, вот благодать Христова. Ну, вот объясните, что такое благодать. Или, например, бывают другие слова, да, вот, например, свидетельствует совесть моя. Ну, что значит такое свидетельствует совесть моя, например? Друзья, мы с вами живем в нашей атмосфере, в нашей среде, и очень часто люди, которые живут вне нашей среды, они наших выражений не понимают. И поэтому некоторые вещи, которые мы вот используем, как вот, они бывают поняты неправильно. Вот такой простой пример, как у нас, ну, этот пример уже стал известным почему-то, но в нашей церкви произошел. Брат один вез на машине, ехал на машине и подобрал группу неверующей молодежи, подвезти их до своего поселка, где он живет. Ну и вот каждый из них выходил на свои улицы, а брат свидетельствовал, и в конце осталась одна девушка. И вот она говорит, вы знаете, вот то, что вы сейчас говорили, так нужно мне, у меня в жизни такие проблемы, у меня с родителями проблемы, с парнем поругалась, там... в институте проблемы и так далее. И он говорит, вам нужно Господу. А она говорит, да я уже думала, повеситься мне что ли. Вот. Он говорит, я сначала даже не понял, почему тут повеситься и Господу. А потом, вам нужно Господу. Ну а как Господу? Ну, потравиться и вот Господу, да. Вот. Вот иногда мы с вами даже вот, да, не догадываемся, как вот наша с вами речь, она может быть воспринята теми людьми, которые не знают. И вот здесь то же самое. Смотрите. Чтобы нам поступать достойно того звания, в которое мы призваны, то есть быть в единомыслии между собой, быть в единодушии, в любви, иметь добрые, хорошие взаимоотношения между собой, что нам для этого нужно? Смиренномудрие, кротость и долготерпение. Кто-то из вас может расшифровать эти слова? Что такое смиренномудрие? Пожалуйста, вот у кого-то есть какие-то варианты? Смиренномудрие. Вот оттуда отвечаю, я слышу. Ну, пожалуйста, может быть, брат Иван растолкует нам слово смиренномудрие. Пожалуйста, братья. Смирение и мудрость, да? Хорошо, а может кто-то пример привести? Друзья, моя тема сегодня не о смиренномудрии, не о кротости, не о долготерпении, поэтому это как домашнее задание. Вот в своих группах порассуждайте примеры смиренномудрия, примеры кротости и примеры долготерпения. Но это как раз и вот те качества, которые нам нужны для того, чтобы нам иметь с друг другом правильные отношения. Если вы хотите с кем-то наладить отношения, вам нужно хорошее долготерпение. Потому что иногда, например, со мной, бывает очень трудно, и нужно терпеть. И терпеть не раз, и не два, терпеть нужно долго. Пока мы друг другу поймем, пока мы друг другу привыкнем, пока мы сможем распознать друг друга, друзья. И если у нас нет смиренной мудрости, если у нас нет вот такого кротости, если нет долготерпения, мы никогда этого не сможем достигнуть. Поэтому, друзья, очень важно нам вооружиться вот этими качествами, вооружиться, научиться быть смиренномудренным человеком, научиться быть человеком кротким, вымолить у Бога милости к долготерпению. Когда я переезжал в город Ейск, в Тольятти, меня попросили переехать на служение. Вы знаете, это решение было очень тяжелое. С одной стороны, мне хотелось поехать, потому что я молился об этом, и я видел этот ответ Божий на молитву. С другой стороны, город Тольятти, большой город, у меня масса знакомых, церковь, друзья, родственников очень много со стороны жены, с моей стороны. Переезжая в совершенно незнакомый город, где я никогда не был, один раз только проездом случайно так, вот, где никого нет, где маленькая церковь очень. И были переживания, я думаю, вы понимаете. И вот когда я молился, говорю: Господи, ну мы уже решили переехать, все, уже дата отъезда. И вот прощальный вечер в церкви, люди собрались. И вот моя мама дает мне пожелание. Она говорит: Денис, вот здесь, в городе Тольятти, к тебе относятся хорошо. Она так сказала: незаслуженно хорошо к тебе относятся. Вот. Но мы не знаем, как тебя встретят там. Может, тебя там встретят плохо. Может быть, ты там не понравишься. Может быть, тебе придется какое-то время переживать какие-то трудности. Но ты должен знать, ты едешь на служение Богу и так далее. Ну, как-то укрепляло меня. И после вот этого пожелания я домой пришел и говорю: Господи, вот какое качество мне нужно, которого мне не хватает, чтобы у меня все получилось, чтобы ты меня благословил в том месте, которое я поеду. И вы знаете, я читал Библию, и открылось мне слово такое. Написано: признаками апостолов о мне. Ну, я не сравниваю сейчас с апостолами, конечно, да, но то тоже похожая ситуация. Поехал куда-то. Открылись во мне со всяким долготерпением. И я понял, что мне нужно долготерпение, которого у меня очень не хватает. Я человек совершенно нетерпеливый. Я никогда не заказываю товары по почте, потому что, даже если не в два раза дешевле, потому что три дня ждать – это очень долго. Я пойду и лучше куплю в магазине, да. Если же какая-то проблема, я лучше решаю ее сразу. У меня терпеть это вообще невозможно. И вот Бог мне открывает: тебе нужно долготерпение. Я приезжаю в город, в Ейск. Небольшая церковь, у каждого свои переживания, свои проблемы. И вдруг в этой церкви все не так, как я привык. Все не так, как в нашем собрании. Какие-то другие привычки. И, друзья, и первая мысль: давай все менять. Давай все по-другому. И мысль: тебе нужно долготерпение. Вы знаете, Бог дал силы несколько лет вообще ничего в церкви не менять. Мы жили, как в церкви было принято. Там были такие обычаи очень странные для меня. Мне это не нравилось. Но мы терпели. И вы знаете, я вам скажу, что за все годы нашего жительства церкви в Ейске, вот там были братья, пожилые братья, которые вот десятилетиями эту церковь вели. Вот это их такая вот заслуга, конечно. Но и вот это Божье откровение в долготерпении послужило к тому, что за эти годы у нас не было ни одного случая. Ни одного случая, чтобы мы хоть каким-то образом друг друга не поняли. Я не помню ни одного случая, что мы повздорили, поругались. Или даже хотя бы были какие-то натянутые отношения. У нас вот этими старшими, пожилыми уже братьями в церкви такие добрые, хорошие взаимоотношения, по милости Божией. Поэтому, друзья, чтобы нам достойно звания поступать, чтобы нам поступать так, как Бог хочет, а это хранить единство Духа, хранить союз мира, нам нужно иметь вот эти качества. Это смиренномудрие, это кротость и долготерпение. Друзья, переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Когда апостол Павел показал цель, показал задачу нашу, которая перед нами стоит, а, друзья, это очень сложная задача, я еще раз скажу, между хранить с друг другом единомыслие, а мы из разных слоев общества, из разных систем воспитания даже, да, и нам вот это единство сохранить, это очень сложно. Мы такой гимн даже поем: «Яви ты миру чудо». Вы помните, о каком чуде идет речь? Единство в них создать, друзья, это действительно чудо. Что общего у меня и сестры, которой, например, 90 лет, или у мальчика, которому 12 лет, и у пресвитера, и что может быть общего, что их объединяет, друзья? Быть в единстве молодежи и пожилого возраста. Я пришел в одну церковь, не нашего братства, пригласили меня на общение, и знаете, что меня сильно-сильно, вот просто вот огорчило очень сильно. Хотя церковь хорошая, и не такие добрые христиане, но что меня сильно огорчило? Когда встали на молитву, пресвитер, ну, проповедник сказал: помолимся, и все встали на молитву. Церковь разделилась ровно на две части. Пожилые сестры в покрывалах, таких косыночках, таких, знаете, как вот, ну, как раньше носили, да. Вот, встали все на колени, вся молодежь встали на ноги. Я потом пресвитера спрашиваю: а почему так? У нас, говорит, непонимание. Молодежь говорит: зачем на коленях молиться? Зачем косынки носить? Не будем. Пожилые — будем. И вот у них вот это, друзья, это достойное поведение христиан или нет? Конечно, нет. Нет этого единства. Яви ты миру чудо, единство в них создай. Взаимопонимание такое доброе. Я всегда привожу пример, что такой есть есть такой образ в природе, такого хорошего взаимопонимания. Это симбиоз. Ну, например, у нас очень многие люди выращивают розы. Вы знаете, как розы выращивают? Кто-то из вас выращивает розы? Их розы прививают на шиповник. Почему? Потому что у шиповника очень мощные, хорошие корни. А роза очень красивая. И вот симбиоз, мощные корни питают розу. Я иногда сравниваю это с молодежью и с уже зрелым поколением христиан в церкви. Зрелое поколение христиан, такие молитвенники. Они постятся, они Слово Божие углубляют. Это такие корни. А молодежь такие роза такая, да, такая красивая, пахнущая, цветущая. Друзья, вот кому нужна, кому нужны эти корни без розы, да? Вот кому они нужны? Выкинут, ухаживать не будут, да? А кому нужны, а как выживет роза без корней? Тоже не выживет. Вот такой симбиоз, такая вот красивая картина. Красивый цветок питается мощными корнями. Вот когда в церкви есть вот это единство, это очень достойно. Мы должны к этому стремиться. Для этого нам нужно смиренномудрие, кротость и долготерпение. Когда апостол Павел, он показал ту задачу, он сказал, к чему мы должны стремиться, он указал направление. Теперь он начинает аргументировать, почему или каким образом мы этого должны достичь, или почему мы этого должны достигать. Он приводит очень сильные аргументы, друзья. И четвертый наш пункт наших рассуждений, это пункт, который я озаглавил так. Что общего у всех христиан? Посмотрите на 4-6 стих. 4, 5, 6. Вы 5 секунд на него посмотрите, и потом мы вместе их рассудим. Итак, друзья, первый аргумент, который он приводит, почему мы с вами должны иметь, стараться быть вместе, стараться сохранить единство, не отделяясь друг от друга, как в послании Иуды сказано, отделены от единства веры, это люди, отделяющиеся от единства веры. И вот первый аргумент это, у вас одно тело. То есть первый аргумент, он говорит о том, что у вас много общего. У вас одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех вас. Итак, почему мы должны стремиться к одному? У нас общего много. Вот представьте себе, друзья, что возьмем наше тело. Сердце, там почки, глаза, ноги и все остальное. Части нашего тела. Почему они должны всеми силами стремиться к общему? Ну, потому что у них одно тело. Если, например, мизинец правой ноги скажет, что какое мне дело до левого уха, да, и он перестанет стремиться к единству, и от этого будет страдать левое ухо, допустим, каким-то хитрым образом. Друзья, то, как вы думаете, мизинец тоже будет страдать или нет? Ну, конечно, мы же в одной лодке, у нас одно тело. Очень странно было бы тебе... Есть такая притча или басня, не помню у кого, как большая лодка, и на корме люди говорят, а что нам делать до тех, кто она там, вот, что нам делать до них? Будем как хотим жить, пусть они там тонут, пусть они там что угодно, нам, мы здесь от них далеко, но мы в одной лодке, у нас одно тело. И если страдает один член, страдает и другой член. Поэтому мы должны стремиться к единству, потому что у нас одно тело. Друзья, вы знаете, есть такая болезнь, я не врач, и опять-таки говорю, боюсь очень говорить теме, где я не специалист, но я читал про эту болезнь, когда вот между, когда нервные окончания, вот они друг с другом не соединяются непосредственно, а у них есть разрывы, и между импульсы от одного нерва к другому нерву передаются при помощи так называемых медиаторов, которые восстанавливаются во время сна. И вот эти медиаторы передают импульсы, и если их меньше становится, то человек замедливается, вот, например, человек долго не спит, почему у него такая замедленная реакция? Вот их меньше становится, и поэтому передаются медленнее импульсы, и человек реагирует медленнее. И вот бывают болезни, при которых эти медиаторы вообще исчезают, их нет. И вот представляете, какой интересный эффект. Абсолютно здоровое сердце, абсолютно здоровые легкие, абсолютно здоровые все внутренности и внешние органы тоже, все здорово, а человек умирает. От чего он умирает? Хорошо, вот Артема сегодня нет здесь, да, он врач, он бы мне сказал, что ты говоришь. Друзья, от чего он умирает? От того, что все здоровые части тела, но не имеют между собой связи. Они друг с другом не могут иметь связи, у них нет общего. И тело умирает. И скрывая человека, сердце здоровое, легкие здоровые, а человек мертвый. Почему? Нет связи. Если кто-то думает, ну вот я человек, христианин хороший, а какое мне дело до него? Он тоже пусть живет, как хочет. У нас нет связи между друг другом. У нас нет общего, у нас нет единства. Мы не хотим ни с кем иметь общение, не хотим поддерживать друг друга отношений добрых. Мы не хотим налаживать отношения друг с другом. Друзья, у нас одно тело. Мы должны быть в единстве, потому что у нас одно тело, мы один общий организм. Еще один аргумент, друзья, который он здесь же говорит о единстве. У нас одна надежда. Я уже как-то рассказывал пример про одну сестру. Я лично ее хорошо знаю, эту сестру, лично знаю эту ситуацию. Сестра пожилая. И эта сестра была очень долго, много десятилетий в натянутых отношениях с пресвитером церкви, в которой она жила. Натянутые отношения. Знаете, такая воинственная... перемирие такое у них было постоянно. То есть вроде все мирно, вроде улыбаются друг другу, но что не слово, то гвоздь острый такой, знаете, все время какие-то. И вот вся церковь знала, что между ними отношения плохие. Когда ей говорили, ну что за проблема, у нас все хорошо, я против него ничего не имею, моя хата с краю, вот он сам по себе, я сама по себе. Ну вот такие выражения, которые очень часто люди употребляют, чтобы утешить свою совесть. Друзья, годы шли, она старела, и в конце концов пришло ей время умирать. Она была христианкой всю свою жизнь, и вот она умирает. И вот она лежит в болезни, и видно, что она уже не выздоровеет. И вот этот пресвитер церкви, он решил посвятить это время, чтобы наладить с ней все свои отношения. И вот он приходил к ней раз, и два, и три, и четыре, и пять. И это было много раз, и она ни разу не хотела его видеть. Она говорила, не пусть не приходит, он в моей жизни столько вот сделал. Хотя ее обвинения, в общем-то, были надуманы. Фактически он-то не был ни в чем особенно виноват. Друзья, и когда к ней пришли другие братья побеседовать, что ну ты же умираешь, вот как ты вот с таким состоянием сердца к Богу пойдешь? И она сказала такую фразу. Я с этим человеком в одном раю быть не хочу. Друзья, а у меня вопрос. А сколько раев в небе? Вот пришли два брата в ссоре, оба христианина. Господи, я христианин, я верующий, кровью с моей ты меня очистил. Пожалуйста, в рай. Приходит второй за ним. Господи, я вот, ну туда я не пойду, там этот человек, мне с ним, что я с ним буду делать? А Господь скажет, ну извини, другого-то нет рая. Вот есть один общий для всех, но по разным углам вы тоже не сможете жить. Друзья, вот как нам жить вместе в раю? Мы же вместе должны быть. И он говорит, у вас одна надежда. У вас не две разных надежды, у вас одна надежда. И поэтому вы должны быть вместе, потому что вам вместе вечность проводить. Вам вместе в одном раю быть, вместе с одним Богом жить. У вас один Бог, у вас один Отец. Один Отец. В моей семье 8 деток, 7 девочек, 1 мальчик. И вот у нас есть одна девочка, которая как мальчик, она такая вот активная очень. Мы иногда называем Шило. Вот. Сонька зовут. И зовут именно Сонька. Не Софья, не Софья, и Сонька. Вот. Очень активная. Хорошая, добрая девчонка, но очень активная. И вот она иногда кого-то задирает. И вот когда задирает, и вот они поссорятся с кем-то. Я их собираю и говорю, слушайте, ну вот я Оленьку сильно люблю. Я Марию сильно люблю. Я Соню люблю. Я отец один у вас. У вас два варианта. Или помириться, или кто-то должен уйти с нашей семьи, потому что, ну а как дальше это жить? Я же один отец. Давайте другого отца найдем, чтобы вот две семьи было. И вот им приходится мириться. Почему им приходится мириться? У них один отец. Один отец. Друзья, и у нас один отец. Нам надо друг с другом жить дружно. Нам нужно иметь правильное взаимоотношение друг с другом. Нам нужно иметь единство духа. И апостол Павел говорит о том, что у вас аргумент, у вас одно тело, у вас один дух, у вас одна надежда, у вас один Бог. Он один для всех вас. Поэтому как тело одно, и вы должны быть в единстве. Друзья, но вот следующий пункт рассуждения апостола Павла, и это последний пункт моих рассуждений, уже почти час прошел наших с вами беседы, он подходит к такой теме, а в чем же могут быть проблемы взаимоотношений, в чем же могут быть трудности, почему христиане очень часто ссорятся между собой, почему мы в церквах видим многолетние какие-то разлады, почему среди молодежи, почему, друзья, в чем причина? И вот он говорит, это следующий пункт, 7 стих. Я заглавил в своем конспекте следующий вопрос, 5. а что разделяет или что разнит всех людей в церкви? Вот мы говорили о том, что общего у всех христиан. А что разнит или какая разница между всеми христианами? Друзья, и 7 стих нам открывает этот вопрос. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Оказывается, друзья, у нас с вами разные дары. Оказывается, у нас с вами разное проявление Бога в нашей жизни. И это у нас по-разному проявляется. И это нас сильно разнит. И поэтому, друзья, это нас и огорчает. Вызывает какую-то зависть. Вызывает какие-то недопонимания. Потому что мы, оказывается, с вами разные. У вас никогда так не было, что вы с человеком общаетесь, и он вас раздражает, потому что он другой. У вас было такое или нет? Конечно, было, друзья. И нам хотелось бы, чтобы мы все были одни. Были общие. Я иногда пример этот привожу, что нога, наверное, вот если бы себе нога искала друга, нога бы сказала глазу, ты мне не друг. Ну какой ты мне друг? Ты какой-то маленький, какой-то вот какие-то реснички какие-то непонятные, да, у тебя. Вот как-то ходить никуда не можешь. Мне нужен друг такой, как я. Твердый, мы с ним потопали бы куда-нибудь, да. И вот, друзья, вот если бы ноге дали право выбирать других членов его тела, то нога бы выбрала себе другие ноги, понимаете? И вот бы тело состояло бы только из ног. Вот это я понимаю, друзья. Они бы ходили бы куда-нибудь, да. Ну, не видели же, глаз-то нет, ходили бы, врезались бы постоянно куда-нибудь. Вот. И так далее. А глаз бы себе выбрал друзей глаз. И вот они бы вот, сидят, смотрят, вот. Понимаете? А ухо... Ухи такие сидят, да, такие слушают. Друзья, каждый хочет выбирать себе того, кто вот он, на кого он похож, да, вот. А Бог говорит, нет, Бог. Бог говорит, нет, вот нога, конечно, тебе нужно похожее, поэтому тебе еще одна нога, но только один друг похож на тебя, все остальные друзья на тебя будут не похожи. Знаете, вот ухо два тоже, но они в разных сторонах, им трудно общаться, да, вот. Но тоже два. Язык один, язык, ты слишком, тебе достаточно одного быть, да. Друзья, вот Бог так усмотрел в нашей жизни, что вот Он говорит, чтобы тело сосуществовало, чтобы приносило пользу, оно должно быть разное. И, друзья, чтобы мы ценили разность, но нас разность раздражает, нам разность не нравится. Этот человек слишком медлительный, а этот человек слишком импульсивный, а этот слишком скучный, а этот не любит ту музыку, которую я люблю, а этот не умеет играть в волейбол. А этот хорошо слишком играет в волейбол, да? Вот, и, друзья, и у нас все это нам не нравится. А эта бабушка, вот она со своими старыми представлениями о жизни, она вообще мне в подруги не годится, потому что мне нужны молодые, по возрасту, друзья. И вот мы не хотим, чтобы у нас было разное. А Павел говорит, нет. Вот Бог так усмотрел, чтобы мы были разные. Он даже богословскую тут нотку вводит. Он говорит, Бог вошел на высоту, пленил плен. Не будем говорить, что это означает, это очень интересное понятие. И дал дары человекам. Кто дал дары человекам? Бог дал дары человекам. Одному такой дар, одному такой дар, одному такой дар. И поэтому мы с вами разные. Друзья, но так как мы с вами разные, то нам нужно долготерпение, смиренномудрие и кротость, чтобы друг друга принять. Но мы должны друг друга принять, потому что если мы друг друга не примем таких разных, как мы есть, мы не сможем быть в одном теле, а у нас одно тело, один Бог, одна надежда. Новая жизнь – это новые правильные взаимоотношения. Чем отличается церковь от любой другой организации, которая есть в мире? В любую организацию люди входят по общности интересов, но в церковь люди входят только по одной общности. Это отношение к Иисусу Христу. Мы из разных кругов, из разных социальных сфер, из разных социальных каких-то... категории, у нас разное воспитание, разное образование, но мы одно тело, мы разные, Бог так усмотрел. Друзья, а вот как последний вопрос, который я хочу задать и ответить, а почему Бог усмотрел, чтобы мы были разные, зачем Бог усмотрел, чтобы мы были разные? И тут ответ, смотрите, 11 стих, и Он поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, кого-то пастырями, кого-то учителями, давайте продолжать список, кого-то привратниками, кого-то убираться в доме молитвы, кого-то хористом, кого-то руководителем детских групп, Кому-то он дал дар проповеди, а кому-то дал дар утешения. Кому-то он дал дар музыкального, а кому-то дал дар благовестия. Зачем разные мы все? Ответ. К совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова. Друзья, оказывается, чтобы тело Христово созидалось, чтобы мы с вами совершались. Вчера записка у Клокастера пришла. Церковь – это собрание грешников или собрание святых? Я ответил, это собрание грешников, становившихся святыми. Это как больница, где больные лечатся, становятся здоровыми. Так вот, чтобы больной мог выздороветь, чтобы грешник мог стать святым, чтобы мы с вами достигли неба, для этого нужны разные люди в церкви. Друзья, почему церковь настолько важна? Потому что только в церкви мы достигаем с вами единения с Богом. Бог трудится с каждым из нас отдельно, но придет он за кем? За своей церковью. И церковь – это та самая больница, в которой Бог лечит нас. Это та самая школа, в которой Бог учит нас. Это именно церковь. И поэтому, как в больнице, нужны разные врачи, разный медперсонал, разные там технические работники, так и в церкви должны быть разные люди. Потому что через разные Бог созидает нас. У нас в церкви, ну, я часто проповедую, как пресвитер церкви, многие братья проповедуют. И к нам приехал в церковь один брат, хороший тоже, пресвитер церкви, из Тимошевска. Очень хороший человек, мы с ним дружим. И он проповедовал. Его проповеди всегда очень интересные, но у них есть одна большая проблема, для меня лично. Он говорит медленно. Вот знаете, я просто не могу слушать, мне так тяжко. Вот я иногда проповеди его слушаю на телефоне. В этом случае я просто ставлю скорость 2 раза. Вот, и слушаю. Ну, я все проповеди слушаю с двойной скоростью. Потому все медленно говорят. Вот. И вот, знаете, я сижу и томлюсь. Думаю, ну надо же, ну вот уже все понятно. Ну давай дальше. Что там у тебя дальше пункт интересный? И вот я переживаю за церковь. И церковь, наверное, томится. И вот так мне тяжко. И вот я внутри даже где-то и осуждаю. А потом выхожу с собрания, и идут 2 пожилые сестры. И одна говорит: какая проповедь! Наконец-то! Я все поняла. И вот это слово «наконец-то» я понял, в кого она адресует. Ну, друзья, вы знаете, вот в западном христианстве развито такое служение, называется пасторское служение, когда один пресвитер проповедует, один пастырь. Все собрание проповедует один пастырь. Проповедь такая насыщенная, очень часто богословски подготовленная, и многие как бы на это ориентируются. Смотрите, как хорошо. Но на самом деле в этой методике есть одна огромная опасность. Когда проповедует один человек, то и церковь становится как бы, ну, такая вот однобокая. Бог действует через разных людей. Нам нужны разные проповедники. Нам нужны проповедники, говорящие быстро, медленно. Нам нужны проповедники, говорящие очень простые истины, которые он вышел и сказал, что Христос тебя любит, и аминь. Нам нужны проповедники, которые скажут богословскую сложную мысль, потому что она кому-то тоже нужна. Бог трудится через разное. Бог использует разных людей, разные дары. Вот у нас был в Тольятти один брат, я про него иногда рассказываю. Мы с ним учились вместе в институте, а потом пришел в церковь. Он такой, знаете, из разряда, вот я надеюсь, он не будет запись эту слушать, вот из разряда, ну вот молодежь называет так приторможенных, так знаете, вот такой вот. Вот он хороший, добрый, но он такой вот, вот абсолютно такой, вы знаете, вот, я не знаю, как это назвать, ну вы понимаете, о чем речь, да? А? Да, фрегматик такой в квадрате, вот такой вот он. Вот с ним совершенно неинтересно, вот совершенно неинтересно. И вот чтобы с ним иметь какое-то общение, нужно и смиренномудрие, и долготерпение, и кротость. Потому что то, что говорит, просто заснуть хочется. И вот он пришел в собрание, уверовал, покаялся, но крещение еще не принял. И вот ходит на молодежное. Подходит к руководителю нашей молодежи и говорит: брат, я хочу, чтобы мне доверили служение. Вот. Ну а какое служение ему доверить? И вот он приставал с этим служением. Ему говорят: ну ладно, этот руководитель молодежи. Вот видишь, объявление. Приглашаем на богослужение христиан. Видишь, да? Вот у нас есть остановка там в Новом Городе, в Автозаводском районе. Там на этой остановке собираются утром студенты. Ну, я сам учился, я знаю, там собираются сотни студентов. Потому что это конечная, и автобусы берут, и сразу в институт везут. Поэтому твое задание, чтобы вот на этой остановке всегда висело пригласительное. На наше богослужение. Хочешь? Вот ему дали это служение, чтобы отстал. Вот. Ну, хорошо. Взял оригинал, отксерокопировал себе копии. Ну, и благополучно все про это забыли. Потом он принял крещение. Ну, мы с ним дружили. Так, хороший он парень, такой добрый, хороший. Ну, с особенностями такими. Вот. Потом прошло время, прошло, наверное, лет 10. Или даже, ну, наверное, лет 8 прошло. И пришло ему время жениться. Сделал предложение одной сестре из другого города. Она дала согласие, и он решил туда уехать, жить туда, в тот город. И вот прощальный вечер молодежи с ним. И вдруг он встает и говорит: «Я хочу передать свое служение». Все, какое у него служение было? Ты спрашиваешь, слушай, а какое у него служение? Никто не знает, какое у него служение. Он говорит: «Я хочу передать свое служение». Вот кто возьмется, показывает вот этот оригинал, у него он запакованный в такой вот файлик. Вот, чтобы на той остановке всегда висело пригласительное. Вы знаете, и тогда такая вот гробовая тишина по всему собранию. И мы все поняли, что вот эти 10 лет, он каждую неделю, друзья, от него эта остановка, это полтора часа на автобусе. Машины у него не было. Каждую неделю, 10 лет, он ездил на эту остановку после утреннего воскресного собрания и вешал там это объявление. И я вспомнил, я помню, когда он уезжал в отпуск, там он уже когда работал, или когда уезжал куда-то, он меня подходил и просил: «Денис, а ты не мог бы съездить и повесить объявление?» И я тогда воспринимал это как шутку, потому что не зачем туда объявление вешать. А оказывается, друзья, он всегда находил замену себе. И когда мы стали спрашивать, друзья, за 10 лет ни одного раза он не пропустил, ни одной недели, чтобы не повесить объявление. Друзья, и тогда я понял, ничего себе. Оказывается, Бог использует. Я-то думал, вот я такой активный, там, с подростками занимаюсь, там, в детский лагерь, вот я важный. Друзья, оказывается, нет. Вот человек, которого Бог использует. Он такой приторможенный, как мы говорим, какой-то странный, друзья, но он верный. И сколько людей через него о Боге узнали. У нас еще одно было собрание такое в Толятинской церкви. Одна сестра перешла из харизматии. Перешла из харизматии, вот с ней беседовали, братья, совет братьев. Ну, я тогда не входил в совет, просто рядовой брат был. И вот членское собрание. И эта сестра предстоит перед членским собранием. И вот пресвитер говорит: «Ну, у кого какие вопросы?» А у меня мысль: «А зачем вопросы? Вы с ней беседовали 2 месяца или 3 месяца. Зачем вопросы? И так все понятно». Ну, кто-то спросил там один вопрос, знаете, как вот, где вы живете, там, такие вопросы непонятные. Вот. Ну, говорит, пресвитер церкви спрашивает: «Ну, еще у кого какие вопросы?» И у нас есть один брат там такой, был, к сожалению, он разбился, это умер, хороший брат Юра, вот. И он встает и говорит такой вопрос, а тоже брат из простых, таких, из деревенских, и говорит: «Сестра, а вы на иных языках говорите или нет?» И в церкви даже рассмеялись люди. А почему рассмеялись? Ну, что за вопрос? Человек перешел из харизматии, первый вопрос, который ему зададут, это насчет языков. Братья совета 2 месяца или там полгода с ней работали. И у меня в сердце: «Юра, да что ты задаешь этот вопрос? Сядь!» И вдруг этот сестра говорит: «Да, я говорю». И наш пресвитер такой: «Как?» А он говорит: «Да, я считаю, это языки от Бога, там, это так хорошо, там, и так начала нас, в общем, всех сподвигать к тому, что мы говорили». И крещенника, разумеется, отложили. И потом, когда, ну, она вышла, и брат говорит: «Вы знаете, я не знаю, как это получилось, мы с ней говорили обо всем, но этот вопрос мы упустили. Как это получилось, мы не знаем». И вы знаете, и вот Бог использовал человека, да, использовал человека, может быть, про которого так и не подумал никто. И вот он задает вопрос этот. Друзья, к совершению святых. Эта сестра потом приняла крещение, очень хорошая сестра, все было хорошо потом. Друзья, смотрите, для чего? Вот давайте мы эту логику повторим еще раз. Итак, я узнев Господи умоляю, вы призваны в звание нового христианина, поступайте достойно этого звания. То есть, имея смиренномудрие, кротость и долготерпение, старайтесь быть в единстве между собою. Почему? Потому что у вас очень много общего. И одно тело, и одна надежда, и один отец. Возможно, у вас появятся трудности, потому что вы разные, у вас разные дары. Но вы не сильно об этом переживаете, потому что, во-первых, дарами наделяет Бог. Если тебя Бог не наделил даром пения, не переживай об этом. Это Бог так усмотрел. Если Бог не наделил тебя даром там, проповеди, не переживай об этом. Это Бог так усмотрел. Значит, у тебя есть другие дары, которые очень нужны в церкви, которые очень полезны в церкви, которые очень востребованы в церкви. Это Бог так усмотрел. Он раздает дары человекам. И поэтому мы, ценя дары друг друга в церкви, должны и свой дар применять, а мы об этом поговорим вечером, да? И все это для чего? К совершению святых. Доколе не придем в единство веры. Посмотрите, сейчас мы еще не в единстве веры. Мы придем в единство веры. В познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть мы растем, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но чтобы мы истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Друзья, вот такие глобальные большие цели. Для чего все это? Вернее, как это достигать? И через единство друг с друга, через разность друг с друга, через разные дары в церкви. Бог нас совершенствует, и Бог нас ведет вот к этой, вот к этому прекрасному единению и возрастанию. Поэтому, друзья, тема, которую братья сегодня выбрали, очень актуальна, очень важна. Это тема о новых правильных взаимоотношениях. И меня, друзья, очень расстраивает, очень огорчает, когда я вижу среди молодежи грубые слова по отношению друг к другу. Когда кто-то друг другу может дерзить. Когда, как, вот знаете, вот бывает, я еще раз скажу, с чего начал. Молодежь, вот они имеют какое-то общение, и кого-то не пускают в это общение. Потому что он там очень сильно меня... очень огорчает меня, ну а Господа я вообще не представляю, как огорчает, он, наверное, очень сильно расстроен, когда вот разделение по материальному признаку. Я знаю одного брата молодого, он живет в одной церкви, он купил себе машину, ну, под 1 000 000 рублей машина, сам живет на свалке, можно сказать, да, вот в какой-то коробчонке живет там из бумаги на своем участке дачном сделал, а машину купил. Я говорю, слушай, ну, где твой разум, где твой... Он говорит, ты знаешь нашу молодежь в церкви? Пока у тебя не будет хорошей машины, ты никто. Друзья, вы знаете, мне это так по сердцу, но это же правда. Вот так есть. Вот давайте представим, сейчас в вашу молодежь пришел молодой человек с мира. Бедный. Телефон у него какой-нибудь там, знаете, там кнопочный, там еще такой, с трубкой такой, да. Вот. Вот такой, да, пришел. Вот примите его в свою или нет? А если он там какой-нибудь, еще какой-нибудь дефект имеет или еще что-то, друзья? Очень часто мы не принимаем. Очень часто. Друзья, Бог молился, Христос молился, да будут они едины, как мы, Отче, с тобой, так и они. В этом красота церкви, в этом и не только красота церкви перед миром, не только свидетельство, но самое главное, друзья, именно это и позволяет нам расти, именно это и делает нас совершенными. Написано, что в теле есть и благовидные члены, и неблаговидные. Благовидные наружу, они все смотрят, они благовидные, прикрываются. Да, у нас тут тоже есть, может быть, кого-то не очень, но надо его прикрыть. Но он тоже нужен. Друзья, давайте мы об этом будем переживать. Сейчас молиться надо, нет? Помолимся об этом, друзья, чтобы нам с вами иметь правильные, новые взаимоотношения, чтобы нам поступать достойно того звания, в которое мы призваны. Давайте мы встанем и помолимся Богу нашему. Аминь. У кого есть желание, пожалуйста.